Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 24 марта 1863 года скончался барон Генрих Вениаминович Жемини, французский и русский военный теоретик, французский бригадный генерал, российский генерал от инфантерии. Вообще-то Анри Антуан Жемини не француз, а швейцарец. Однако трудовую деятельность начал клерком в Парижском банке. А во время французской революции стал военным. В 1804 году он издал трактат о крупных военных операциях, в котором сравнил кампании прусского короля Фридриха II и Наполеона, отдав предпочтение корсиканцу. Бонапарт, прочитав труд Жемини, произвел его в полковники и взял в свой штаб. Потом Жемини получил от Наполеона баронский титул и звание бригадного генерала. В русскую кампанию 1812 года в боевых действиях не участвовал. Жемини занимал должность губернатора Вильны, а потом коменданта Смоленска. А в 1813 году перешел от Бонапарта в ряды антинаполеоновской коалиции. Принят на русскую службу императором Александром I с чином генерал-лейтенанта и званием генерал-адъютанта. Командовал дивизией. Кстати, в военной галерее Зимнего дворца висит портрет Жемини, хотя сам он, как уже говорилось, в 1812 году воевал на стороне Наполеона. После войны Жемини поселился в России и при императоре Николае I принял участие в разработке проектов о военно-учебных заведениях. В частности, по его проекту была создана Академия Генерального штаба. Потом Жемини преподавал стратегию наследнику, будущему императору Александру II. А в русских военно-учебных заведениях учились по сочинению Жемини аналитической таблицы основных комбинаций войны или краткое изложение военного искусства. То есть наши будущие офицеры учили военную теорию по трудам бывшего генерала армии Наполеона, которую мы же сами и разбили. У Дениса Давыдова в «Песне старого гусара» герой 1812 года, рассуждая о поколении, которое вступило в службу уже после победы над Наполеоном, вздыхает. «Говорят, умней они, но что мы слышим от любого? Жемини да Жемини, а о водке ни полслова». 24 марта 1579 года родился Тирса де Молина, испанский драматург, доктор богословия, монах. Тирса де Молина первым обработал легенду о Дон Жуане в комедии «Севильский обольститель» или «Каменный гость». Дон Жуан соблазнил и покинул дочь командора, а возмущенного отца убил на поединке. Позднее Дон Хуан нарушил клятву жениться на очередной своей пассии. В условия клятвы входила смерть от руки мертвеца. Так все и случилось. А мертвецом оказался убитый командор. Потом о любовнике всех времен и народов написал Мольер, комедию «Дон Жуан или каменный гость». А в 1787 году покоритель женских сердец запел в опере Буффа Моцарта «Дон Жуан или наказанный распутник». В 1824 году Джордж Байрон засел за своего Дон Жуана, который, освободившись из турецкого плена, вступает в армию Суворова, штурмует Измаил, а потом становится фаворитом ни много ни мало Екатерины II. Байрон поэму не дописал, погиб в Греции. Александр Сергеевич Пушкин в 1830 году опубликовал пьесу «Каменный гость». Его Дон Гуан, кажется, и вправду влюбился во вдову командора Донну Анну. А теперь о том, кем на самом деле был Дон Жуан. Согласно легенде XIV века, пылкий и бесшабашный Дон Хуан де Тенорио похитил дочь севильского командира ордена Калатравы Гонсало де Ульоа, убив его самого. Однако через несколько дней после этого Дон Хуан исчез. Скорее всего, он был убит рыцарями ордена, отомстившими за смерть своего командора. Однако для своего алиби они распустили слух о небесной каре нечестивцу об ожившей статуе командора. У литераторов образ Дон Жуана от века к веку претерпевал явственные метаморфозы. Резкие черты и грубость приемов постепенно сменяются более привлекательными качествами. Он обретает изящные манеры, благородство и обаятельность. Лишь верность и преданность как-то мало подходят к этому образу. Отсутствие этого качества мольеровский Дон Жуан объяснил просто и без обиняков. Превосходная идея поставить себе в какую-то мнимую заслугу верность, навсегда похоронить себя ради одного увлечения и самой юности умереть для всех других красавиц, которые могут поразить наш взор. Нет, постоянство годится только для чудаков. 24 марта 1873 года была казнена английская серийная убийца, 40-летняя Мэри Энн Коттон. Точное количество ее жертв неизвестно. Вероятно, в течение 20 лет она отправила на тот свет от 15 до 21 человека. Мэри Энн побывала замужем 3 раза, причем она выходила за вдовцов с немалым количеством детей от предыдущего брака. Те радовались, что теперь у них появится женщина, готовая взвалить на себя массу хозяйственных забот. Но радовались-то зря. Приводя ее в семью, вдовцы обрекали на смерть себя и своих детей. Мэри страховала всех членов своих семей, потом шла в аптеку, покупала мышьяк и постепенно, не привлекая особенного внимания, травила детей, а заодно и мужей, очищая себе путь к новому браку. Она еще походя отравила и своего неверного любовника. А подвела ее наглость. После смерти последнего мужа она отравила 2 приемных сыновей и немедленно отправилась требовать страховое вознаграждение. И тут кто-то припомнил, что видел, как Мэри Энн покупала в аптеке мышьяк. Провели эксгумацию ее жертв и в каждом трупе обнаружили избыточное присутствие мышьяка. На суде Мэри Энн до последнего отрицала свою причастность, говорила, например, что причиной смерти ее последнего пасынка Чарльза могли стать зеленые обои в доме его отца. Действительно, яркий зеленый цвет текстиля и обоев в ту эпоху викторианскую достигался за счет добавления в краситель мышьяка. И случаи смерти детей от вдыхания паров или при случайном облизывании зеленых обоев в те времена действительно зафиксированы. Однако суд не счел эти доводы убедительными. Тогда Мэри Энн пустилась в демагогию, говорила судьям: «Вы же не казните тех, кто избавляется от детей еще в утробе. Я делала то же самое, но чуть позже и за деньги». Но ее все равно казнили. 24 марта 1780 года родился Дмитрий Михайлович Кологривов, обер-церемонимейстер, острослов и мистификатор. Кологривов, хоть и дослужился до высокого придворного звания, дурачился как школьник. Однажды Александр I готовился осматривать кавалерийский полк. Вдруг перед развернутым фронтом вихрем пронеслась неожиданная кавалькада. Впереди скакала во весь опор необыкновенно толстая дама в зеленой амазонке и шляпе с перьями. Рядом с ней на рысях рассыпался в любезностях отчаянный щеголь. За ними еще следовала небольшая свита. Неуместный маскарад был тотчас же остановлен. Дамою нарядился тучный князь Федор Сергеевич Голицын, а любезным кавалером оказался Кологривов. Шалунам был объявлен выговор, но карьера их не пострадала. Страсть Кологривого к уличным маскарадам дошла до того, что он, несмотря на свое звание, иногда наряжался старую нищую чухонкой и мел тротуары. Завидев знакомого, он тотчас кидался к нему, требовал милостыни и в случае отказа бронился по-чухонски и даже грозил метлою. Тогда только его узнавали и начинался хохот. Он дошел до того, что становился у Казанского собора среди нищих и заводил с ними ссоры. Сварливую чухонку иногда отводили даже на съезжую, где она сбрасывала свой наряд и перед ней тут же извинялись. Кологривов был дружен с графом Сологубом, отцом писателя. Он считался первым щеголем Петербурга и выдумывал разные костюмы. Между прочим, граф изобрел необыкновенный в то время синий плащ с длинными широкими рукавами. В таком плаще приехал он во французский театр. Кологривов сел рядом с Сологубом и, восхищаясь плащом, стал незаметно всовывать широкие рукава заготовленные медные пятаки. Когда граф поднялся в антракте с кресел, пятаки покатились во все стороны, а Кологривов начал их подбирать и подавать с такими ужимками и прибаутками, что Сологуб первый расхохотался.